жизни каждого человека однажды наступает главный выбор. Человек должен принять решение – верить или не верить в Бога.
Следовать его путем или угождать только своим желаниям.
Программа «Выбор» – это невыдуманная история людей, которые прошли непростой путь и однажды приняли решение.
Решение в пользу Бога.
В ближайший час вас ожидает одна из таких историй.
Истории в лицах. Истории жизни реальных людей. Мир вам, дорогие друзья! В эфире Русское христианское радио, программа «Выбор» и я, ведущая программы, Наталья Чернякова. Сегодня наш гость Владимир Александров. Владимир, здравствуйте.
Добрый день.
Владимир, ну, в первую очередь, конечно, я скажу, что это человек верующий из Московской Евангельской Церкви, а дальше я даже не знаю, как вас представить. Вы учитель, вы евангелист, вы поэт-песенник, выбирайте.
Ну, первая моя профессия, это основная профессия, это мое призвание, это учитель школы. Да, было, есть и будет, я учителем остаюсь, хотя сейчас я не в школе, но, тем не менее, занимаюсь репетиторством, готовлю ребят к ЕГЭ. Поэтому стал, будучи учителем, когда школу заканчивал, мне Бог дал дар, призвание писать. Писать не просто стихи, а писать тексты песен. Вот и третья моя уже профессия, так называемая, это евангелист. То есть я езжу по зонам, по репцентрам, езжу по больницам, по, так сказать, приютам, ну и так далее. Словом, вот три мои так называемые стези, три мои ипостаси.
Спасибо, Владимир. Наша программа называется «Выбор». И сегодня вы наш гость, и сегодня вы нам расскажете, как вы сделали самый главный выбор вашей жизни.
О, это было, наверное, как у всех, внезапно и было неожиданно. Дело в том, что, работая в школе, как, наверное, многие люди, я пришел к духовному тупику. То есть я школу очень любил. Я когда вошел в школу, я просто в восторге был. Первые 5 лет для меня это было просто, ну, это чудо. Так вот, по мере того, как я преподавал, я чувствовал, что уходит радость, к сожалению, уходит удовольствие от присутствия, уходит от общения. Словом, я становился все более и более сухим, неинтересным,
смысл
категоричным.
Уходит.
Да, ушел смысл. Угу. Я понял, что я попал в тупик. И когда человек попадает в тупик, он начинает вопрошать, а что дальше? А куда идти? А какова моя цель? Как жить вообще дальше? Я вообще настолько был предан школе, что даже, так сказать, не изводил семьи, потому что мне гораздо интереснее было то, что я делаю. Дети, победы, вот эти, вот, знаете, неожиданности, эти включения неожиданные, творчество. И я попал в такой духовный тупик, в такое, что понял, что это уже не мое, надо что-то менять. И вот тут мне дал Господь призвание писать песни. Я понял, что это выход. И начался период написания песен. И уволился, и решил, что это мое призвание. Причем я начал писать, это было довольно смешно. Я был в душе. И когда полился дождь водяной, вдруг из меня полились строчки сами собой. Это было так неожиданно, это было так странно, это было просто чудесно. И одна другая строка, они сами вылились. И когда я закончил мыться, то я уже закончил песню. Песня была о тройке, которая несется вдаль. Это значит, Господь мне показал, что не все закончено. Оказывается, есть выход. Я понял, что это мое, и начал писать песни.
В сегодняшней программе мы будем слушать ваши песни. В нашей программе всегда присутствуют христианские песни. Часто это из альбомов известных певцов христианских. Сегодня это будут ваши песни. Вот. И я была бы рада, если бы вы попутно, начиная от детства, начиная свой путь, чтобы вы рассказывали, как творчество входило постепенно вот в вашу жизнь и каким образом оно реформировалось в христианское.
Да, это интересно. Дело в том, что моя мама, она певица, причем певица очень сильная. Она ездила по тогда Советскому Союзу вместе со своей подругой. У них был дуэт великолепный с композитором Аверкиным, надеюсь, вы знаете его, и поэтом Владимиром Харитоновым. Это прекрасный композитор и поэт. Некоторые песни до сих пор поют люди. «На побывку едет молодой моряк», «Мне березка дарила сережки». Словом, «Мне березка дарила сережки» вообще эта песня родилась благодаря моей маме и ее подруге. Как-то раз они ехали в вагоне и предложили Аверкину и Харитону написать хорошую лирическую песню. И они за ночь написали ее. И эта песня до сих пор, видите, в народе до сих пор нравится людям. То есть она вечна, потому что это песня о любви. Так вот, мама моя певица, и это, видимо, в генах у меня. То есть она пела. Я слушал ее, И я чувствовал, что это мое, что это мне близко. Она пела, и я тоже решил запеть. И вот эта песенность, она осталась и до сих пор во мне живет. С разными периодами. Бывает чуть ниже, чуть выше. Но вот это состояние песенности, оно сохраняется до сих пор. И думаю, что до конца моих дней оно меня не покинет. Потому что когда Господь вошел в меня, это приняло совсем невероятные формы. То есть я пою даже ночью. Я ночью даже просыпаюсь, и песня идет. Песня. Как она реформировалась, христианская, когда я ушел из школы, я почувствовал тупик, почувствовал, что мне нужно писать, но я не видел поддержки. Я понимал, что нужна какая-то помощь, какая-то встряска, нужен какой-то поток новой воды, понимаете, живой, чистой, потому что я совсем завратился. Я стал писать песни, знаете, и что самое интересное, ну, как очень многие люди, которые, так сказать, переходят из одного вроде как мира в другой, из мира, так сказать, обычных людей в мир, так сказать, людей избранных, я посчитал себя таким же избранным. Это как, знаете, у Достоевского «Преступление и наказание». Раскольников посчитал себя избранным, так же и я. Это была такая глубокая ошибка. И что самое интересное, тот дар, который у меня был, он воплощался в песнях. У меня было 2 клипа, снятых на телевидении. Моя песня стала лауреатом международного конкурса. Я чувствовал это призвание к песенности. Но я чувствовал, что я начал и здесь уходить совсем в другую сторону. Вместо того, чтобы поменяться, вместо того, чтобы искать этой чистоты и святости, я начал искать другого. Вот этих вот бляний, вот этих вот, знаете, неожиданных каких-то знакомств совершенно невероятных, которые мне совершенно были нужны. Я понял, что я опять не в ту сторону пошел. Понимаете, наша дорога, она прямая, но с левой стороны кювет и с правой стороны кювет. И вот я, как говорил вам в школе, сначала в один кювет упал, а когда стал заниматься песнями, в другой. И вот я из этого кювета вышел, и вот как раз из этого кювета меня достал Господь.
А вот вы сказали, что когда приходит время тупиков, таких безвыходностей, может быть, бессмысленности жизни, человек начинает взывать. И что вы думаете? Каждый взывает к кому-то своему или есть какой-то абсолютный стандарт? Что значит взывать?
Ну, это все по-разному. Это душа, когда воет, когда душа кипит. Что делать? Потому что мрак приходит. Приходит какая-то невысказанность. Приходит тучи, хмурь. Что делать? Я по натуре человек очень живой и вдохновительный. Не случайно Бог мне дал призвание, очевидно, поэта. Я очень сильно чувствую, когда какое-то бремя. Ложится бремя на плечи, на твою душу. Понимаете, душа перестает петь. Как же так? Я слышал такую мудрость. У злых людей нет песен. Но я не был злым человеком. Что же произошло? Видимо, кто-то набрасывал вот эту пелену, чтобы я не смог дальше продолжать жить. И вот у меня было вот так. И всегда так происходит. Это или депрессия, или состояние общее непоэтичности. Это состояние невдохновленности. Это когда утром встаешь, и у тебя... Как же жить дальше? Как день прожить? Но когда Господь ко мне пришел... Я понял, что каждый день – это начало радости.
И вот давайте именно в эту щель сейчас войдем, когда Господь ко мне пришел. В нашей студии бывает очень много гостей, и каждый рассказывает о своем тупике. Каждый заходит в какой-то тупик. Это может быть тюрьма, это может быть просто неудовлетворенность какая-нибудь, да? И каждый взывает в свою сторону. Кто-то идет к бабкам-гадалкам, кто-то занимается нетрадиционной или медициной, или религиями нетрадиционными. Не все знают, куда взывать. Не все знают о живом Боге. Что вы знали о Боге к тому времени? Вообще-то из детства.
Знаете, о Боге знал ничего. Только из тех разговоров расхожих, которые вели люди. Я, конечно, видел православных, я видел и просто люди, которые взывали к Богу. Ну, говорили о нем, рассуждали. Я видел храмы. Меня это трогало, красота их. Я иногда приходил в храмы, но как-то не задевало. Я просто вдохновлялся не больше, а потом это уходило куда-то. И для меня это было, ну, на поверхности. Но привела Господа меня моя тетя родная. Я почувствовал тягу. Она раз пришла ко мне, она, будучи уже верующей, пришла ко мне и начала говорить о Боге, о Библии. И, вы знаете, мне это так нравилось. Когда она уходила, я хотел, чтобы этот разговор не прекращался. Она читала из Библии, говорила о Боге. Она говорила спокойно, уравновешенно. Она меня никуда не звала. Она просто говорила о том мире и покое, той радости, которую в ней.
Она говорила о сущем просто,
да.
О сущем.
И она меня не агитировала, никакой рекламы не делала. Она просто приходила бы рядом со мной и говорила эти вещи. И я повторяю еще, мне очень нравилось, как будто на душу какой-то елей проливался, какое-то масло. Я после этого был вдохновленный. Господи, что происходит? Я уже начал взывать к нему. Что происходит? Почему так? И вот раз, и два, и три, я стал ездить к ней. Она сначала ездила ко мне, а потом я к ней. И однажды она сказала мне, давай произнесем молитву покаяния. Я не знал, что это такое, но я произнес. И вот после этого что-то начало происходить вокруг меня. Я понял, что мир начал меняться. То есть становилось как-то светлее, как-то радостнее, как-то яснее. И люди становились другими. Если раньше я чувствовал тупик, мрак, я чувствовал, что не хотел, не стремился к людям. Отношения меня как-то заморачивали, не хотел. А тут вдруг началось такое, о чем я даже не ожидал. Я начал жаждать людей. Я начал искать Слово Божье. Я стал ходить в ту церковь, куда мне предлагала моя родная тетя. И мне там очень нравилось. Когда я был первый раз, меня это коснулось сильно. Я понял, что это мое место, что здесь я найду и вдохновение, и, самое главное, другую жизнь. И когда я пришел на пятый или на шестой раз в церковь, я понял, что это мое место, и я буду сюда ходить все время. Потому что мне это доставляло не то что удовольствие, а какое-то вдохновение. Я говорил, что натура поэтическая. Я не боюсь этого слова, да. Есть люди, так сказать, которые занимаются поэзией. И состояние вот это, оно потихонечку возвращалось по капельке. После каждого служения я исполнялся удивительной радостью, которую никогда не испытывал.
Владимир, большое спасибо. Сейчас для всех нас прозвучит песня.
Когда мы сочетали приговор, то жизнь тогда кошмаром показалась. Рыдает мать мой сын, сынок мой вор, ну а жена от зэка отказалась. Рыдает мать мой сын, сынок мой вор, ну а жена от зэка отказалась. На зоне был, во тьмах я, как слепой. Но вот однажды Господу замолился. Иисус сказал, что Он всегда со мной, и чтобы я душой Ему открылся. Сказал, что Он всегда со мной, и чтобы я душой Ему открылся. Ты мне правду сказал, Иисус, первый раз я словам поверил, словно с сердца свалился груз. Ты вошел в тюремные двери, ты сказал о любви ко мне. Я упал на колени на пол и сказал, что вернусь к жене. Я в ответ, как ребенок, плакал. Я Библию зачитывал на дыр. Ее слова мне душу обжигали. Я ясно понял, что Иисус мой командир, а кореша святым меня прозывали. Я ясно понял, что Иисус мой командир, а кореша святым меня прозывали. Ты мне правду сказал, Иисус, первый раз я словам поверил, словно с сердца свалился груз. Ты вошел в тюремные двери, ты сказал о любви ко мне. Я упал на колени на пол и сказал, что вернусь к жене. Я в ответ, как ребенок, плакал.
Простите, я сказал своим родным. Потом в письме жена меня простила.
Из зоны вышел я совсем другим, теперь Иисус судьба моя и сила. Из зоны вышел я совсем другим, теперь Иисус судьба моя и сила. Ты мне правду сказал, Иисус, первый раз я словам поверил, словно с сердца свалился груз. Ты вошел в тюремные двери, ты сказал о любви ко мне. Я упал на колени на пол, ты сказал, что вернусь к жене. Я в ответ, как ребенок, плакал. Ты мне правду сказал Иисус. Первый раз я словам поверил, словно с сердца свалился груз. Ты вошел в тюремные двери, ты сказал о любви ко мне. Я упал на колени на пол, ты сказал, что вернусь к жене.
Я в ответ, как ребенок, плакал.
В эфире программа «Выбор». Я ведущая программы Наталья и наш гость Владимир Александров. Владимир, вы сказали, что вот эти песни, которые стал давать Бог, вот не просто, да, творчество, которое было до этого, это было вот тем недостающим чем-то в вашей жизни, из-за чего вы зашли в тупик жизненный.
Да, совершенно верно. Это была отдушина, это был новый водопад, небольшой, но водопад, водопад вот духовный, как я говорю, водопад радости, водопад бодрости, водопад, как мы говорим, благости, то есть полился поток. И эти песни, в них, как раз в этих песнях, в них эта песня нашла свое отражение чистота и святость, потому что тогда я уже приближался к Господу, и Он начал меня вести за собой. Я понимал, что то, что раньше я делал, это как не сопрягается с тем, что требует Бог. Я повторяю еще раз, эти требования Божьи, они в виде какого-то приказания, не в виде какого-то давления. Это было внутри, в сердце. И я понял, что писать песни нужно в таком состоянии, когда ты наполнен светом. И тогда песни льются как бы сами собой. У меня масса песен, которые не я написал, а Бог написал. Я просто их записывал. Я просто молился, говорю: «Господь, помоги мне». И шли строчки. Я написал очень много песен, порядка 100 и больше. Часть мы записали на студии с моим другом. Часть до сих пор лежит в текстах. Часть на демо-вариант, то есть под фортепиано. Но я знаю одно, что это непростые песни. Это слушатель, который будет их слушать, он будет что-то получать. Каждый по-своему. Один получит вдохновение, один получит освобождение, один получит, просто задумается, как это, что это за строчка, а ну-ка, вернусь к ней. Словом, эти песни по-разному действуют на людей, но это уже не я, это уже Господь.
Вы сказали, что я стал писать, я стал думать, я стал жить так, как хочет Господь. Откуда человек узнает о том, что хочет Господь? Где мерка?
Ну, я могу так ответить, что есть чем сравнивать, потому что было одно, и стало совсем другое. Я литератор, я аналитик. Я люблю литературные произведения, когда преподавал в школе. Но вы сами понимаете, что когда ты учитель, то ты не считываешь что-то из учебника, и потом это, так сказать, детям спокойно повторяешь. А я искал свои ходы. И когда я искал свои ходы, я погрузился в литературу, при этом изучал жизнь вокруг меня. И вот когда я все это изучил, когда я все это проанализировал, мне легко было преподавать литературу, потому что литературные источники, они брались из жизни, из той жизни, которая нас окружает. И когда я принял Господа в сердце, я понял, что эти литературные произведения, эта жизнь, которая вокруг меня, она уступает на 10 голов тому, что предлагает мне Господь. Вы знаете, появилась другая мудрость, появилось другое отношение, появились другие мысли, да появился вообще другой свет, и сердце мое совсем по-другому стало стучать. Оно стало, знаете, чутким, не как раньше. Удивительное состояние. Если раньше мимо проходил лежащего человека на земле, а Бог с ним, там пьяница, то теперь я не могу пройти. Я обязательно подхожу к нему, или поднимаю его, провожаю, или просто молюсь за него, чтобы Бог изменил его. Я повторяю, чуткость сердца стала другой. И то, что раньше меня привлекало в литературе, сейчас это не привлекает. Сейчас я по-другому, другими глазами смотрю. Я еще раз подчеркиваю, все другое. Другая сила, другая мудрость, другое состояние сердца.
Где вы ее взяли? Есть абсолют. Где вы взяли другую мудрость, другую силу? Ведь человек по понятиям
она вошла
не
в
может...
Меня. Она просто пришла в меня, я это понял. Это пришло даже скажу, когда. Однажды в церкви, когда я молился, уже, так сказать, во время служения, пастор сказал: «Встаньте, давайте помолимся». И вдруг я почувствовал, что я что-то испытываю. Это не обязательно каждый должен испытать, у всех свое. Но я лично преображенный ушел после этого. Я понял, что вот как раньше я жил, это неправильно. После того, как я это ощутил, у меня появились желания углубиться что же, чем я занимаюсь, и кто это Бог? И вот тут появилось желание читать Слово. Я поступил в библейскую школу двухгодичную, и там начался процесс познавания, процесс познания. И начал читать Слово, углубляться в него. Вначале это было немножко поверхностно, вначале много не понимал, а потом чем дальше, тем больше. Потому что мы живем сейчас откровениями, я повторяю. Христианин истины живет откровениями. Бог показывает ему то или другое, мудрость ли какую-то, новую мысль какую-то, или поворот своей жизни, указывает, рассказывает, объясняет. И все это идет через Слово. Я начал читать Слово, и в какой-то момент один Бог сказал вот это, сказал вот это. Я очень хорошо помню первое откровение, очень сильное откровение, когда он сказал мне: «И взыщите меня, и найдете, если взыщите меня всем сердцем вашим». И вот я открыл сердце для него. Я понял, что он номер один, что к нему нужно стремиться и душу, и сердце, и свою жизнь, и судьбу отдать ему. И я начал читать. Я могу сказать так, что с 10 лет чтения слова я очень много получил, но самое главное вот что получил. Я начал рассуждать и говорить, как Иисус. То есть не то чтобы его словами, а через призму его вот восприятия, восприятие жизни, через призму чистоты, через призму милости, через призму любви его. И даже речь изменилась, и глаза. Словом, слово – это разговор с Богом. И сейчас мне доставляет просто наслаждение. Я читаю слово вслух, я заучиваю псалмы, местописания. И, вы знаете, это не просто, как было в школе, выучить наизусть и получить за это отметку. Мне это доставляет огромное наслаждение. Я читаю, я чувствую, что эта сила и любовь входит в меня и преобразует. Больше всего хранимого храни сердце свое, ибо в нем источники жизни.
Владимир, в вашей жизни не произошло ничего такого криминального, может быть, я не знаю, всей вашей жизни. И в связи с этим я хочу спросить, Бог нужен людям, которые совсем упали на дно, или Бог нужен каждому?
Да, безусловно, каждому.
Ну а если человек не убил, если он не украл, если он ведет добропорядочный образ жизни, зачем ему эта приставка еще?
Ну, изначально Библия сказала, что все мы грешники. Адам и Ева согрешили, и грех вошел в каждого человека. Даже если мы хорошо живем. Потому что я был учителем, я тоже считал себя, как говорится, хорошим человеком. Я был добрым и щедрым, и выполнял свою работу, и справедливо старался поступать. Словом, я, так сказать, не занимался ни криминалом, не стремился к каким-то там поступкам из ряда вон. Этого не было во мне. Если даже они и были, то я сильно каялся. Ну, в смысле, считал, что это неверно, и... так сказать, ну, старался не совершать этого.
Но, во всяком случае, сами меняли это.
Да.
В состоянии были сами,
да,
поменять сам какие-то поступки.
Да. Да, но тот грех, который у нас изначально, который пришел от Адама и Евы, этот грех у нас сидит в каждом. К сожалению, я это понял. Это тоже не сразу понимается. Я это понял совсем недавно, и этим грехом мы замараны. И в Библии об этом сказано, что этот грех у нас... И для того, чтобы измениться, необходимо обратиться к Господу и сказать: «Прости меня, мой
друг». А величина греха имеет значение?
Нет,
вот у кого-то
значения.
Больше греха,
нет,
у кого-то меньше.
Совершенно не имеет. Грех есть грех. Он может быть и мизерный, и так, так же, как болезнь. Бог может лечить от любой болезни, неважно, рак или нет. Это люди придумали, что рак – это что-то опасное, а вот грипп – это менее опасно, вот насморк – это вообще не опасно. Это неважно. Господь может исцелить одним щелчком, одним ударом тебе. Так же и здесь. Если ты каешься, неважно, какая доля греха в тебе – маленькая или большая. Я помню однажды встречу на Курском вокзале. Мы кормили там людей бездомных. И как раз ко мне человек подошел и спросил: «Слушай, я так замаран, у меня столько грехов, и это, и стал мне перечислять». Я сразу остановил его и сказал: «Дорогой мой, Богу не важно, сколько у тебя грехов и какого они размера. Ты покайся, ты скажи: Господь, прости меня, и Он тебя освободит от всех грехов, какие бы они ни были. Так это действует, и это работает». Это было со мной, с теми людьми, с которыми я общался. Люди очищались, становились чистыми от греха. И если потом они как-то грешили, то они обращались к Господу, и Он очищал их. Не играет роли, какой грех. Тяжелый или большой, или маленький. Это в нашем сознании. Он кажется большим или маленьким. Это мы придумали систему измерений. Господь от любого греха освобождает нас.
Владимир, спасибо. Еще одна музыкальная пауза. И я буду очень рада, если эта песня, которая сейчас прозвучит, для нас будет из вашего репертуара.
Спасибо.
Oh, 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 дикий орлиный полет. В нашем сердце оно никогда не умрет. Это знамя победы в духовной борьбе. Это имя, прорыв в измененной судьбе. Иисус, голоса поднимаются ввысь. Иисус, мы для жизни святой родились. Иисус, мы любовью творим чудеса. Иисус, за тобой мы пойдем в небеса. За тобой в небеса. В этом имени луч Вифлеемской звезды. В этом имени ключ от любой высоты. В этом слове стоим на гранитной скале. Выше этого имени нет на земле. Иисус, голоса поднимаются ввысь. Иисус, мы для жизни святой родились. Иисус, мы любовью творим чудеса. За тобой мы пойдем в небеса. За тобой в небеса. За тобой мы пойдем в небеса. За тобой в небеса.
В эфире программа «Выбор». Я ведущая программы Наталья Чернякова и наш гость Владимир Александров. Владимир, вот вы преподаватель в школе. Вы человек, который не совершил преступлений. Почему вы стали ездить в тюрьмы? Почему вы стали кормить бездомных? Откуда это взялось у вас? Что вы о них знаете? Почему вы им должны сострадать, если вы не прошли этого пути?
Это состояние сердца. Это сострадание, то, что мы говорим. Понимаете, я не люблю этих слов. Сострадание, сочувствие. Но я учитель русского языка, и должен об этом говорить, я тоже говорю. Знаете, внутри было. Это было желание принести людям радость. Это помочь людям в первую очередь. Я всю жизнь так живу. То есть стараюсь помогать людям. Поэтому я стал учителем. Мои дети, вы знаете, мои дети, они однажды сотворили просто чудо. Потому что я их очень любил. Я не хотел их видеть такими, ведь многие они обездолены были. У некоторых были мамы-пьяницы, некоторые были без отцов, и меня они сильно задевали. Я думал, боже мой, ну почему же так? Ведь я с ними расстанусь, и потом они, куда они пойдут? Как это все произойдет? Я часть ребят, которые были осуждены, или часть ребят, которые были в комнате милиции, там где-то зарегистрированы, я их просто брал с собой, и в течение месяца в лагерях труда и отдыха, там были такие у нас поселения, где мы жили и месяц работали, собирали виноград, яблоки и так далее. И вот я их брал с собой. Окружающие боялись их, а я их не боялся. Я им сказал, мужики, вы класс. Я знаю, что вы труженики, и вообще я вас люблю. И вы знаете, это оказывало колоссальное воздействие. Потому что они видели сердце. Они видели, что человек не придумывает, человек не играет. А как можно говорить «я люблю» и потом обманывать? Любовь ты не обманешь. Если истинно любишь, это произойдет. Я просто один эпизод расскажу. Очень сильный из своей биографии учительской. Когда я еще был тогда на большом подъеме, я с детьми был вместе 4 года. Я принял их в 5 классе. Мы с ним должны были расстаться в 9 классе. Мы поехали в Запорожье. Там собирали сладкий перец. И вы знаете, там произошло то, что я просто не ожидал. Тогда я не верил в Бога. Или не был близок к Нему. Но я увидел Его могучую силу. Потому что там мои дети начали творить чудеса. Сам председатель колхоза приходил к нам и говорил: «Слушай, откуда ты набрал таких детей? Это же они работают, как взрослые. Они делали запросто. Норма была 4 часа, а мы за 2 часа делали взрослую норму. Причем спокойно, играючи. И мои девочки, и мои ребята, они все делали добросовестно, аккуратно, спокойно. Учителя подходили ко мне из соседних отрядов и говорили: «Слушай, откуда ты набрал таких детей? Дружелюбные, веселые, жизнерадостные, трудолюбивые». Вы знаете, я не кричал на них. Не было такого случая, чтобы я ругал их или как-то оскорблял. Это был результат моей 4-летней работы. Я сам удивился, что происходило. Мы занимали первые места. Они столько денег заработали. Вы знаете, один мальчик вообще купил японские часы на ту зарплату, которую получил. И когда они приехали, я говорил в школе об этом своей. Никто не верил. А надо верить, потому что я это видел своими глазами.
Владимир, вот я понимаю, сейчас вы рассказываете о том, что, веря в Бога, надо не только читать Библию, а научиться жить с Богом, именно в практической, в реальной жизни. Пусть это труд, пусть это учеба.
Да, потому что вера без дела мертва. Когда ты веришь в Господа, нужно двигаться обязательно. И нужно исполнять Его волю. А исполнять волю – это значит движение. И значит поступать так, как поступал Иисус. То есть не оставлять людей в беде. То есть не отказываться среди ночи. Мне нужно спать, я не высплюсь. Не отказываться от помощи. Смело вставать и идти. В Библии там красным по белому, когда Бог сказал: «Ты готов», там Его служители так и говорят: «Я готов, Господь, я готов выполнить то, что Ты мне сказал». И вы знаете, вот это, пожалуй, самое сильное. Это вот это не только желание добра, а это именно умение встать, идти и делать. Через «не могу», через «не хочу», через где-то лень какую-то. Но это и есть. Это и есть вера в действие, потому что без дел только одной веры, вера на диване, она ничего не принесет. Нужно обязательно тренировать и свою волю, а тренировать и свои желания. То есть это необходимо, свой характер будет меняться.
И свои убеждения тренировать. Они не в теории должны лежать.
Конечно. Это самое главное. Я очень часто слышал людей, которые правильно говорили, которые правильно проповедовали. Слава Богу за них, за их проповедь, за их слово. Я не говорю никакого «но». Я говорю о другом, что то, что они говорили, должно подтверждаться своими деяниями. Потому что есть даже целая книга в Библии «Деяния апостолов». И это одна из моих любимейших книг, потому что в них апостолы действовали. Что Павел, что Петр, что все остальные, Филипп, что Стефан. Посмотрите, они погибали за веру. Они двигались, они действовали, они отдавали свои жизни, свою судьбу людям. Это самое главное.
И прежде чем время нашей программы подойдет к концу, я спрошу у вас: и что в вашей жизни вот эти заблудшие люди, которые голодные, которых вы на вокзалах кормите, которые в реабилитации находятся, в тюрьмах?
Это не потерянные люди. Это люди, которым Бог дает шанс вновь подняться. Есть 53 глава в Исаии. Там черно по белому написано, что те, кто в плену, вы имеете право подняться. Те, кто болеет, можете исцелиться. Те, кто неправильно живет, можете найти верный путь.
А те, кто считает, что они нагрешили столько, что никакой Бог их не может уже отмыть?
Может. Иисус сказал: «Я есть путь, истина и жизнь». Он сказал, вот это, акцентирую внимание, жизнь. То есть Он дает жизнь людям, поднимает их из болота, поднимает их из мрака, поднимает их из предрассудков, поднимает их из плена, как мы говорим, из тьмы. Эти слова – это не просто слова. Я видел своими глазами, какие чудеса творил Бог. Я встретил человека, которого должны были убить, уничтожить. Он сопротивлялся милиции. Он несколько ходок было у него. И вы знаете, когда он принял Господа, он стал другим. Сейчас он лидер в реабилитационном центре. Он женился, у него прекрасный ребенок из Томской области, человек Роман Панов зовут его. Я недавно с ним встречался, я был так рад. Бог реален, Он способен поднимать людей, изменять их, и Он всегда поможет. Он сказал: «Никогда не брошу тебя». Никогда.
Владимир, вы сказали, выход есть. Выход – это пассивное какое-то действие, или человек должен сначала сделать выбор?
Конечно, выбор, безусловно. Выбор происходит по разным причинам. Или тупик, или мрак, или приходит человек, который говорит ему, или внутри у него что-то происходит. Словом, пути Господни неисповедимы. Но в любом случае, любое слово ли Божие, любой ли поступок Божий, он всегда ведет к выходу. Потому что Бог сказал в Иоанна, что «моя воля, чтобы никто не погиб». Ну, духовно имеется в виду, и да и физически тоже. Его воля, чтобы не погиб никто. Значит, его воля – восставить любого человека. Любого. Я еще раз повторяю, какая бы ни была скорбь, какая бы ни была беда, что бы у человека внутри не происходило. Я это говорю, потому что я это испытал. У меня был вообще крах. Меня должны были убить, но меня не убили. Меня Бог спас. Он просто не позволил этим людям меня убить. Они встали, стояли, смотрели на меня, а я молился. Я упал весь в крови. Меня били. Я упал весь в крови и молился. Они сказали: «Что это ты? Я верующий, я сейчас молюсь Богу». И эти люди потом меня не тронули. Я их благословил. Я не знаю, что с ними было, но то, что я остался жив, это Божья воля. Он сохранил меня и сказал: «Больше не греши». Потому что я дал очень много зла на того человека, собственно, из-за которого все это произошло.
И Божьей милости хватит на каждого грешника, на
каждого,
на всех.
На всех. И еще останется, потому что Бог сказал: «Я вам дам жизнь с избытком».
Владимир, большое спасибо. Для всех, кто слушал нас, я сообщу, что в эфире была программа «Выбор». И провела передачу Наталья Чернякова. Наш гость сегодня – Владимир Александров из Московской Евангельской Церкви. Учитель, евангелист, поэт, песенник.
Ой, большое Владимир, спасибо.
Большое вам спасибо за визит. Спасибо за то, что вы нашли время для нас. Для всех, кто слушал нас, запишите наш адрес: Москва, индекс 125-047, абонентский ящик 141, Русское христианское радио, программа «Выбор».
Моя. Ты надежда и крепость моя. Ты надежда и крепость моя. Ты надежда и крепость моя. Надежда и крепость моя, пред тобой, Господь, склоняюсь, величаю и славлю тебя, сердцем всем тебе поклоняюсь. Ты надежда и крепость моя, пред тобой, Господь, склоняюсь, величаю и славлю тебя, сердцем всем тебе поклоняюсь. Yeah.